Добрый вечер. Меня зовут Станислав Сидристый. Я тимлид в компании Luxoft. И сегодня мне хотелось бы поговорить про то, как Силар, собственно говоря, работает. Потому что мы привыкли пользоваться им ежедневно, да? Вот. Но мы им привыкли пользоваться. Вот. А то, как он работает, в принципе, большинство из нас, скорее всего, никогда не задумывалось, вот, и, в общем-то, не собиралось. И, насколько я вижу, вот, по заполненности зала, я рад, что все-таки многие хотят об этом узнать, как и я когда-то. И сегодня, собственно, об этом буду говорить. Значит, какие цели доклада? По-быстрому вспомним какие-то базовые знания по .NET. Рассмотрим модель типа в .NET и как поддерживается наследование. Посмотрим, как работает код, потому что, ну, для некоторых из нас наверняка это некий такой magic, вот, как он выполняется. Достанем скрытые структуры CLI без использования рефлексии, пробросим объект в другой домен, ну и много других вещей сделаем, если, в общем, надеюсь, все успеем. Какие базовые знания вот, у нас есть? Да? Во-первых, какие есть участки памяти, которые существуют в .NET? Во-первых, и в главных – это стек потока. Это даже не .NET-овский участок памяти, это, в общем-то, более процессорный участок памяти, на основании которого происходит вызов всех методов. Есть smallest heap, есть largest heap, соответственно, для больших и маленьких объектов. Есть код хип, куда размещаются результаты JIT-компиляции. Есть high-low frequency хипы, которые содержат, соответственно, структуры джиттера, которые часто и редко используются. Также есть stub хип, который содержит различные заглушки для common interrupt и platform invoke. Второе, что необходимо помнить, это то, что .NET Framework в любом случае работает, во-первых, на Windows, а во-вторых, он работает на процессоре, и практически всегда он работает на Intel. Это означает, что он обязан соответствовать правилам, да, которые там существуют. И основное правило, которое я буду использовать, это то, что, во-первых, application-домены, которые вводятся в .NET Framework, они существуют только в .NET Framework, и их не существует где-либо еще. Вот. А это означает, что это искусственное понятие, вот, и это значит, что его можно обойти. Вот. То есть если мы наградили кучу каких-то сэндбоксов, да, это означает, что можно эти сэндбоксы обойти каким-то образом, из них выйти, вот, и прочитать память соседних обдоменов, ну, вот, и работать с ними. Соответственно, вспомним или узнаем, да, основные структуры .NET Framework, как они выглядят в памяти. Во-первых, если какая-то переменная указывает на какой-то объект, она указывает не на начало объекта, она указывает на второе поле. Вторым полем практически всегда является таблица виртуальных методов, метод stable. Нулевым полем, которое находится перед указателем, является syncBlockIndex, который все наслышаны, да, что это такое. И после вот этого второго поля идут данные. В зависимости от типа данные могут быть, либо если это просто объект, то это просто 4 байта. Но я всегда буду говорить про 32-разрядную среду, чтобы каждый раз не перепрыгивать там 32, здесь 64. Вот. Всегда буду говорить только про первое. Там просто пустой довесок, чтобы это был объект, скажем так. Не бывает объекта, у которого нет полей. Вот. Если это просто объект, то там просто пустой довесок 4 байта. Забокшен value type, это, соответственно, там данные идут либо int, либо там bool, неважно что. Если это какой-то класс, то там идут филды друг за другом. Если это строка, то после метод table идет длина строки, сама строка в UTF-16, это по 2 байта, да, на символ, и null termination, то есть 0. Если это .NET Framework 3.5 и раньше, то там дополнительно идет еще размер массива. Вот. Но поскольку строка у нас неизменяемая, соответственно, размер массива на самом деле не нужен, и в четверке его выпилили. Сами массивы бывают разных форматов. Соответственно, value типы указаны вверху. Там не содержится указатель на таблицу виртуальных методов того типа, который там хранится. Вот. А если у нас... референс типа, соответственно, там идет указатель на таблицу виртуальных методов того типа, который там хранится в этом array. Вот. Также, если у нас массив одномерный и индексация начинается с нуля, то дополнительно ничего не хранится. Если же индексация начинается не с нуля, а с единицы, либо там находится многомерный массив, то в обоих случаях он интерпретируется как многомерный массив. Вот. И, соответственно, идут пары. Длина, стартовый индекс, длина, стартовый индекс для каждого измерения и оканчивается нулем. Вот. Такое несложное представление. То есть мы сейчас разобрали, как хранится любые типы в памяти, да, чтобы дальше с ними как-то манипулировать можно было. Дальше, на что указывает метод stable? Он указывает на такие структуры данных, которые лежат в high-frequency heap. Что она содержит? Во-первых, она содержит некий набор флагов, вот, дальше она содержит, который определяет, собственно говоря, тип данных, которые там находятся, да, там объект является там объектом такого-то типа. Вот, флаги эти определяют, там, например, value или reference он этот тип, array или это не array, generic, не generic, то есть, ну, вот такие флаги. Дальше идет размер инстанса этого типа. Вот. И дальше там множество полей, которые нам сейчас не особо интересуют. Вот. Но в частности, там еще есть дополнительное поле метод table базового типа. То есть, если у нас, например, стринга, да, вот, то для строки вот это вот поле метод table базового типа будет указывать на object. Такой же метод table, но типа object. Вот. Первое поле, которое нам здесь интересно, первое, наверное, единственное, это размер инстанса. То есть у нас есть инструкция сайзов какого-то value типа, да, вот, но она не работает для reference типов. Она не работает, собственно говоря, на самом деле только по одной причине, ну, на мой взгляд. По той причине, что есть типы, которые нельзя измерить. Вот, вот прям вот type of и что-то там, например, string. Потому что та же строка, она в памяти варьируется, то есть у нее разная длина, в зависимости от ее, собственно говоря, длины, да? Вот. И array тоже разные, ну, разный размер имеет. Ну, соответственно, может быть, для этого, может быть, чтобы просто люди не задумывались, а size of для референс-типов отключен. Вот. Ну, его можно посчитать. Чем мы им займемся? Также... Вот мы посмотрели, как строится, да, вот на предыдущем слайде посмотрели, как строится объект. То есть есть symbol index, есть metatable, есть данные. Вот, metatable указывает на некую структуру, в которой присутствует ссылка на metatable базового типа. Соответственно, как работает наследование? То есть мы привыкли использовать наследование, да, что класс B наследуется от класса A, часть методов виртуальные, вот, и мы их оверрайдить можем, можем не оверрайдить, что хотим, то делаем. Если переменной базового типа вызвать какой-то метод, то магическим образом вызывается метод переопределенного типа, да, если он совершен. Как это работает? Соответственно, вот у нас... написано два типа, да? Ну, грубо говоря, base класс и override класс. У базового класса есть виртуальный метод getValue, и у переопределенного класса есть переопределенный метод getValue. Вот. Как это представляется в памяти? Слева и справа указаны таблицы виртуальных методов, вот, которые были показаны вот здесь вот, да, вот эта таблица. То есть есть некоторые хидры, которые содержат флаги, размер, там еще что-то. И после хидра идут ссылки на описание методов, виртуальных методов. Вот. И если у нас, например, есть базовый класс и есть переопределенный класс, то у обоих классов эта таблица будет идентичной, за исключением записей для виртуальных методов. У базового класса виртуальный метод будет смотреть на один метод, а у переопределенного класса этот же запись по этому же индексу будет смотреть на другой метод. Вот. И как происходит вызов? Когда мы вызываем метод, да, getValue, то в реальности происходит вызов через таблицу. То есть вызывается метод в таблице методов и по индексу 2, да? Ну, третий по факту. Вот. И вот какое там число записано, тот метод и будет вызван. Ну, то есть если там переопределенный класс, то будет вызван метод переопределенный. Если там базовый класс, то базовый. Соответственно, неважно, что у нас в коде написано, то есть myClass там написан, ну, базовый класс там написан или отнаследованный класс, все равно будет произведен вызов по таблице и будет вызван нужный метод. То есть вот это чисто сахар для нас, C-Sharp. Дальше. Какие можно сделать некие промежуточные выводы? Если мы знаем структуру внутренних объектов CLR, да, то мы можем как-то научиться ими манипулировать. Тем более, что если мы проверим от версии к версии, то они практически не меняются. Мы можем, например, попробовать создать объект без использования оператора new. Да? То есть мы можем выделить где-то кусок памяти и проинициализировать ее. Ну вот, зная, как это надо делать. То есть singbot индекс проставить, указать на таблицу виртуальных методов, скастить к .NET тип и попытаться вызвать методы, да, у этого куска памяти. И это будет работать. Также можем попробовать работать с neMashable.ref-объектами из других апдоменов и по прямой ссылке. Тем самым уменьшая расходы по памяти и времени на различные сериализации, десериализации, которые происходят между апдоменами. Какие-то примеры давайте посмотрим. По коду. Я несколько галопом по Европам, потому что доклад достаточно большой, вот примеры намного интереснее смотреть. Значит, базовый пример первый. Это мы попробуем слоцировать объект на стыке. Все мы знаем, что на стыке можно слоцировать только value-типы, да? То есть они там как параметры, как локальные переменные лежат, вот, и все, то есть больше ничего. Референс-типы мы на стыке не можем лоцировать, это чисто для хипов. Вот, ну... Спасибо. Сейчас shift побольше сделаю. Вот. Но на самом деле, конечно, just for fun, как говорится, но мы можем это сделать, попробовать. Каким образом? Мы знаем, что объект начинается с singbot индекса. Это первое наше знание. Второе наше знание, второе поле – это указатель на таблицу виртуальных функций. Третье знание – дальше идут данные. То есть, если это все проставить, то .NET скажет, о, это, то, что, это мой объект, и будет с ним нормально работать. Как мы это делаем? В первой инструкции мы выделяем место на стеке. Есть такая в C-Sharp инструкция, называется stackAllloc. Вот, она выделяет массив, вот, это будет unmanaged массив, не array. И дальше мы с помощью специального метода, который сейчас рассмотрим, кастим вот этот вот массив к типу customer. И получаем объект типа customer, которому мы, ну вот это именно кастинг. То есть мы делаем вид, что по этому адресу находится объект типа customer. Дальше с помощью второго метода мы делаем setType. То есть я его нагло назвал setType по аналогии с getType. Мы проставляем туда таблицу виртуальных функций. После чего мы с ним работаем, как будто бы это нормальным образом выделенный объект на хипе в .NET. Значит, что делать to instance, да? Как идет кастинг? Сейчас, секунду. Это мсиловский код. Кастинг можно сделать двумя способами. Первый способ, который я нашел, это вот этот вот способ. Если посмотреть на спецификацию CLAR, да, ECMA-334, по-моему, вот, то можно заметить, что когда мы... Секундочку. Когда мы кладем на стек что-то, на стек потока, с помощью инструкций MCLS-ских, да, то следующая инструкция, например, которая считывает, она не проверяет, какой там тип в реальности находится. То есть мы первая инструкция LD-ARC0, да, мы кладем с параметра функции, вот это у нас функция, вот это вот, да, мы передаем указатель чистый указатель, дальше кладем его на стек, то есть по факту кладем 4 байта, а дальше выполняем функцию read, которая возвращает значение. Возвращает она generic тип, вот, то есть, ну, там, в нашем примере customer. Вот, то есть она возвращает эти 4 байта, не проверяя, какой там по факту тип. Вот. То есть она возвращает указатель на этот кастомер. Вот. Этот метод работает только в full-trust. В partial-trust там возникают проверки целостности типов на стеке, и, соответственно, ничего работать не будет. Это первое. То есть здесь мы положили на стек 4 байта и вытащили оттуда уже типизированную ссылку, да? Вот, но мы здесь ничего не меняли на самой памяти, чтобы сделать этот кусок памяти именно объектом дотнетовским. Этим занимается метод setType. Что он делает? По факту он берет и у первых 4 байтов выставляет значение. Ну, первая итерация была, это я создавал объект этого типа. Вот. И вот эти первые 4 байта копировал с этого объекта на вот этот кусок памяти. Вот. Но потом выяснилось, что у объекта type в .NET есть поле type handle, который хранит как раз ссылку на таблицу виртуальных методов. И вот передел этот код. Да. Чуть студия по дефолту не выставляет, к сожалению. Вот. То есть вот здесь вот type of type, да, type handle value, там хранится ссылка на таблицу виртуальной функции. То есть я просто беру, вот, и копирую ее в первые 4 байта нашего куска памяти с помощью setMethodTable. Вот и все, что происходит. И дальше мы просто работаем, там, выставляем два поля, 5-10, вот. После чего мы выводим на экран, сейчас, секунду, вот это первое, да, выводим на экран наш этот массив по байтово числами, вот, и следующей строчкой мы выводим его с помощью customer.onStack.toString, то есть уже как .NET объект. Вот, сейчас мы проверим, как это все работает. Так, ну вот, собственно, первая строчка, да, дата, то есть как выглядит array. Это 0, запятая какое-то большое число, запятая 5,10. Что такое 0? 0 – это sync table, это индекс таблицы синхронизации. Это значит, что лог не был сделан, да, на этом объекте. Второе число, такое некое большое число, это адрес таблицы виртуальной функции. То есть адрес этой структуры в памяти, которая определяет тип данного объекта. Потом идет 5 и 10. Это, собственно говоря, значение полей x и y, вот, которые мы вывели с помощью toString строчкой ниже. Вот, а дальше идут просто нули. Соответственно, мы сделали такой своеобразный объект на стеке, класс, да, который после выхода из метода он сам уничтожится, потому что стэкфрейм разрушится. Да?
А если у вас будет финализация?
Да ничего не будет. Если у него будет финализатор, .NET Framework, он что сделает? Он посмотрит, объект находится в первой генерации? Нет. В нулевой генерации? Нет. Значит, он находится во второй генерации. Вот. Ну, как бы он его даже трогать не будет. Вот. То есть, ну, тут все очень своеобразно.
Скажите, а если передать этот объект в какой-нибудь другой метод, тогда при выходе из этого метода объект разрушится,
но да.
Ссылка на... ну, ссылка, другой метод, на какой будет? Она будет ссылкой на стек, получается?
Да.
На испорченное место?
Да, на испорченное место. Поэтому это не очень хорошо делать, потому что внешняя сторона сможет прочитать вашу память. Ну, это как игрушка для того, чтобы сказать, мы можем, да, вот, пожалуйста. Потому что на собеседованиях можете сказать, что референс-типы могут не только на хипе быть созданы. Вот, дальше. Следующий пример, который я хочу показать, это пример энумерации строк в памяти. Есть такое знание, что в .NET, когда объекты выделяются на хипе, да, то они выделяются друг за другом, вообще без пробелов. То есть идут алок, 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 и вот он выделяет друг за другом, выделяет, пока не упрется. Уперся в конец выделенного участка памяти, он выделяет новый участок памяти и начинает там выделять. Ну, там, опуская некоторые подробности по ГЦ, да? Соответственно, если мы имеем ссылку на какой-то объект, вот, то и зная размер каждого объекта, да, в .NET, мы можем сетерировать все объекты, которые находятся после того, который мы знаем, то есть после нашего маркера. Этим занимается метод getObjectsInSoc, потому что в блохе там все по-другому делается, там таблицы. И что он делает? Это очень простенький методок. Тут на самом деле даже важен вот этот код. Ну вот. То есть он берет очередной объект, который мы передали, да, вот current, переделывает его в pointer, в чистый указатель, и пытается через таблицы виртуальных методов понять, какой у него размер. Дальше ссылку следующего объекта он передвигает на этот размер, вот, и с помощью различных эзотерических манипуляций пытается понять, дотнетовский там объект или уже все, последовательность кончилась. Вот. И, соответственно, это превращается в итератор, который итерирует вот таким образом все объекты. То есть мы знаем размер каждого объекта, да? Вот. Мы имеем некие правила для того, чтобы определить, объект там находится или нет. Вот. И зная размер каждого объекта, мы можем перемещаться к следующему. Ну, вот. Указатель перемещать. Как проверяется? Объект это или нет? Ну, на самом деле, это такое реально эзотерическая тема. Вот, проверка осуществляется как? Вот от объекта, да, есть ссылка на таблицу виртуальных методов, в которой есть поле, которое отвечает за определение типа. То есть там по какой-то ссылке есть поле, которое ведет на следующую структуру. И в этой структуре есть ссылка, которая указывает назад на первую. Вот, и проверка такая, что если, ну вот мы взяли кусок памяти, да, и второе поле указывает на выделенный участок памяти. И если вот в этой предполагаемой структуре по определенному смещению, да, где находится ссылка на определение типа, да, это тут число указывает на выделенный участок памяти, мы переходим туда, опять смещаемся на определенное количество байт и смотрим вот это вот число, которое в той структуре, оно равно адресу первой? То есть обратная ссылка? Если обратная ссылка есть, то с вероятностью 99,9 мы нашли .NET-объект. Вот. Как это работает? Я извиняюсь, что shift маленький. О, у меня эта программа установлена. Круто. Да. Сначала покажу код. То есть непонятно, что вывелось. Значит, в чем здесь фишка? Вот есть main, да? Там создается, во-первых, объект, засовывается в поле obj. Вот, дальше создается некий лист. После этого мы берем этот obj, у нас является маркером. Маркером в куче, относительно которого мы будем итерироваться вперед. Вот. После чего мы у этого маркера берем адрес с помощью toPointer. И вот app.domain.runner.go мы создаем application domain, в котором вызываем метод, метод inside appdomain. То есть мы из нашего вызвали метод в новом, который итерирует все объекты, которые были созданы после создания этого нашего маркера объекта. То есть мы внутрь нового апдомена передали указатель на кучу, когда она, в котором состоянии она была до того, как создали апдомен. Попытались итерировать все, что было создано после создания апдомена. Собственно говоря, что мы здесь видим? Во-первых, мы видим, что был создан лист, да? Ой, секунду, не та комбинация клавиш. Вот, то есть, во-первых, мы увидели, что, что был создан этот вот лист, который после маркера объекта был создан. Дальше был создан массив целых чисел, да? То есть это создал конструктор листа. После чего произошла еще куча всякой всячины. Вот, и мы видим на самом деле, что вот эти вот структуры, это структуры, которые были созданы application доменом, когда он загружался. Вот, то есть мы перечислили из созданного application домена память родительского. Вот, у нас, получается, на это у нас уже есть право, да? Мы не в песочнице, правда, находимся. Если мы находимся в песочнице, то наша задача из песочницы выйти, то есть получить full trust. После получения full trust мы опять можем гулять по всей памяти и перечислять в ней объекты. Вот. Но здесь мы перечислили только вперед. В сэндбоксе, собственно говоря, если запустить, то получим exception. Вот, потому что там идут проверки. Вот, сейчас это продемонстрирую. Вот. Verification exception. Вот. Это значит, что когда апдомен подгружал сборку, да, которая содержала вот эти вот все работы с указателями, вот, у нас проверщик в джиттере, вот, он посмотрел и подумал, что что-то тут, короче, неправильно делается. Пришел драсти, такого делать нельзя. Приводить к указателям, там еще что-то такое. Ну, вот, и выкинул exception, verification exception. Мой коллега по цеху, который выступал, по-моему, вторым, Михаил, вот, он продемонстрировал эксплойт, который позволяет выйти из сэндбокса. Вот. Я его по-быстрому попытался симплементить, ну, потому что, ну, это как бы было бы финальным, так сказать, финальным дополнением к теме энумерации памяти, да, вот, что мы можем из сэндбокса тоже это сделать. Вот. Но, если честно, я пропустил практически все доклады, ну, вот, пока пытался это сделать. Я буду смотреть в записи. Вот. Но, естественно, чего я успел добиться, это, ну, собственно говоря, продемонстрирует то, что он же вам и показал. То есть то, что можно запустить код и получить full trust. Вот. Перечислить память я не успел, к сожалению. Вот. Поэтому, поверьте на слово, это возможно. Вот. Но, скажем так, не в этом примере. То есть здесь я, как он и делал, переопределил ну, сделал реализацию интерфейса Permission и сделал то XML, который создает dynamic метод, который что он делает? Он говорит, что вот в текущая сборка, да, она fully trusted или нет. Вот, соответственно, мы можем какой-то код пропихнуть, который будет выполняться в full trust. Хотя сама сборка изначально была загружена в partial trust.
Предыдущий докладчик говорил, что это было возможно в каких-то волосатых версиях.
Ну, да, это было возможно недавно, но надо помнить, что .NET Framework, он как бы большой, вот, и Microsoft с большой периодичностью выпускает security апдейты, которые закрывают те или иные дыры. Это значит, что дыры они есть. Мы просто их еще не искали. Вот, вот. Я пока докладчики выступали, я установил себе Windows XP. Вот. И, собственно говоря, вот эта строчка из fully trusted равняется true. Это, ну, собственно, доказательство, да, что вот этот код, он из partial trust перешел в full trust. Дальше дело техники, как, собственно говоря, продампить память. Ну окей. Это не самое интересное, о чем хотелось бы рассказать. Второй метод получения указателя на объект. На самом деле их даже три. Вот. Второй метод заключается в том, что мы делаем структуру с точным выравниванием полей. И дальше мы делаем два класса reference type и inptr wrapper, в каждом из которых есть по полю object и inptr. После чего, собственно говоря, в родительском классе, да, saveptr, мы определяем два поля первого и второго типа, которые располагаются по одному смещению. Соответственно, когда мы пишем в первом поле, да, по ссылке, мы записываем там ссылку на объект, а из второго поля мы считываем указатель. Пример немножко сложнее, чем был у первого выступающего, потому что здесь обходятся некоторые проверки .NET. То есть в первом примере он тоже работает, но, скажем так, реже, чем вот этот пример. Ну вот. И вот, да, вот этот пример работает для того, чтобы получить ссылку на объект и установки ссылки. Третий вариант – это, если вы помните, есть референс и аут-параметры. Вот. И реф-параметры, они идут через тип typed reference. Этот тип специально введен в .NET, но вот в реальности он, естественно, переводится в ссылки C++-ные, а-ля. Вот, ну, .NET есть .NET, для чего должен быть тип. Этот тип содержит ссылку на объект, то есть ссылку на ссылку, грубо говоря. И когда мы через параметр передаем этот typed reference, вот он принимает в себя объект и делает ссылку на ссылку. Соответственно, мы можем вернуть другой объект через параметр. Вот. И как получить ссылку у такой вещи? Надо экземпляр typed reference привести к ссылке на inptr и взять значение. Вот. Для этого нужен unsafe код. И последний пример, который хочется продемонстрировать в данной секции, это забор всех объектов, которые вообще есть в памяти. Как это делается? Мы будем использовать дотнетовскую, винопишную функцию, которая возвращает участок от по указателю, она вернет полный участок памяти, виртуальной памяти, на которую этот указатель указывает, выделенный. То есть даже если мы указываем, указатель указывает середину хипа, да, она вернет его начало и размер. Вот, соответственно, если мы знаем начало, то мы с помощью нашей функции итерации мы попробуем перечислить все объекты, вот, учитывая даже промежутки, гэпы, да, где этих объектов нету. То есть мы вот сетрировались, уперлись, что мы дальше ничего не можем сделать. Дальше мы идем каждые 4 байта, пытаемся, ну, по нашей методике, да, пытаемся понять, там есть объект или нет. Если там есть объект, опять пытаемся итерироваться, пока опять не упремся. И так до конца кучи. Что мы здесь получим? Мы получим огромное количество объектов. Вот, среди которых различные настройки пермиссий, различные в пароле, да, понятное дело. Вот, много чего, просто огромное количество объектов, со всякой чувствительной информацией. И на самом деле, поступал вопрос раньше ко мне. То есть, если пароль, да, я там начитался Рихтера, и использую там Secure String. Я же Secure String использую. Не какой-нибудь другой. На самом деле, если у вас есть ссылка на Secure String, вы можете скасить к Secure String и оттуда достать значение. Понятно, да? То есть он secure до тех пор, пока на него ссылки нету. Да. Вы не вопрос? С помощью, например, итерации по хипу, да, вы можете эти ссылки получить. И получить оттуда значение. Никакой, собственно говоря, секьюрности там нет. То есть секьюрность для тех, кто так дебаггером смотрит на кусок памяти. Что там? Фигня какая-то. Не знаю, где пароли. А если у вас есть итератор по куче, да, просто берете Enter, нажимаете, фильтруете по типу, а что там? Понятно. Соответственно, я бы сказал, не то что брешь, но совершенно безопасно не сделаешь, да, софт. Соответственно, если человек знает, как сломать, он сломает всегда. Да? Вас плохо слышно?
Вы говорили, что нужен первый объект, с которым мы начнем итерироваться.
Да. В этом примере первый объект – это мы берем, вызываем WinAPI-функцию, которая по указателю возвращает диапазон адресов выделенной памяти, на которую этот указатель указывает. То есть если мы, например, создали объект, да, не объект, скастили его к указателю, передали этой API-функции, она возвращает границы хипа. Дальше мы берем начало хипа и итерируем полностью. Да.
Вызов этой WinAPI-функции, по идее, можно предотвратить из-за защиты такого рода?
Можно. Защищаться можно по-всякому, но без параноидальности, скажем так. Потому что от таких вещей защищаться, это когда очень много бюджета у проекта, и больше нечем заняться, потому что если человек захочет, но все равно это обойдет. А давайте в конце, а то я могу не успеть. Вы запомните, пожалуйста. Следующий пример, который хотелось бы рассмотреть. Это сейчас некие такие игры, да, были около. Хотелось бы немножко поближе к практике. Не ту кнопку нажимаю. Это клонирование потока. Меня часто спрашивают в практическое применение того, что ты рассказываешь. Я посидел, интересно, там чай попил. Где применить, не знаю. На самом деле, например, клонирование потока, его можно спокойно использовать. Можно там сидеть, изучать, как устроена память. И после того, как вы получите эти знания, во-первых, улучшится понимание того, как все работает, да? А это очень важно. Во-вторых, возникнут некоторые такие альтернативные пути решения некоторых проблем. То есть клонирование потока относится, грубо говоря, я бы даже сказал, к некоторой парадигме программирования. То есть вы можете использовать new thread, да, передавать делегата, вы можете thread pool queue for user work item, да, и там красиво в лямбде там все делать. Вы можете как-то по-другому делать. То есть это у каждого там свои какие-то фишки и потребности, да, в проектные. Клонирование потока, оно, во-первых, что это такое? В Linux есть замечательная функция fork, которая наверняка устарела, но она замечательна тем, что она просто берет текущее приложение, процесс, и делает точно такой же второй, который продолжает работу в той же точке, в которой форк был вызван. То есть не сначала, вот, а вот с точки вызова этого форка. А здесь я реализовал для .NET функцию, которая клонирует поток. То есть вы, ваш код исполняется, дергаете форк, и у вас возникает второй тред, который с той же точки продолжает выполняться. То есть не сначала какого-то делегата, да, а флоу просто раздваивается на две части. Вот. Да, сохраняя контекст локальных переменных и все, что хотите. Это просто как бы другая парадигма программирования. Кому-то она может показаться более красивой и удобной. Вот мне, например, таковой показалось, поэтому я ее сделал. Как работает клонирование потока? Для того, чтобы понять это, надо понять, что такое вообще говоря поток, чтобы вас клонировать, да? Поток, прежде всего, это некий контекст, вот, в котором содержится указатель на стек потока. То есть, что такое стек потока? Да? Это когда метод А вызывает метод Б, который вызывает метод С и так далее, и так далее, то, соответственно, в стеке будут лежать параметры метода А, вот, параметры метода D, метода Б, куда вернуться из Б, чтобы попасть в А, ссылка, да, на для джампа. Вот, параметры метода C, ссылка из C в B, вот, и так далее. Чтобы процессор, а процессор, он, ну, это же камень, да? Вот, он как бы гаданием заниматься не будет. Вот, чтобы ему было максимально просто, ему нужна просто ссылка. Вот, что процессор, когда выполняется функция, инструкция read, он просто знал, куда вернуться. Вот, поэтому в стеке лежит ссылка на точку вызова. Вот. А дальше в контексте потока лежит копия всех регистров процессорных, поскольку все вычисления у процессора идут на регистрах практически все. То есть если вы складываете два числа, то сначала эти числа уходят в регистр, потом они складываются, потом возвращается регистр обратно в кусок памяти. Ну, то есть как бы и плюс-плюс это далеко не одна операция. Вот. Соответственно, чтобы склонировать поток, необходимо, во-первых, склонировать регистры, да, чтобы они были такие же в новом потоке. А во-вторых, необходимо построить стек вызовов таким образом, чтобы там вот, фигурировала история, да, вызова вот этого метода. То есть мы, например, метод А вызвал метод Б, да, а тут вызвал форк. И это значит, что в новом стеке в конце должен стоять B. Вот, чтобы как бы flow такой же был. Чтобы стоял B, который был вызван методом A. То есть, чтобы скопировалась вот эта вот история вызовов. Вот, тогда, когда мы запустим второй поток, то он начнется с метода B. То есть, той же точки, на которой закончил выполняться первый поток. Но я поподробнее объясню. Значит, как выглядит вызов метода в .NET? Это просто код метода sample, который вызывает метод 1, да? Вот. На самом деле, он что в себе содержит? Он содержит, самое главное, что вы должны здесь заметить, вот первая строчка, page ibp. Потом дальше идет move ibp esp, дальше куча ненужной нам информации. И в самом конце pop ebp. Что такое EBP, да? Есть регистр ESP. Он указывает на вершину стека. То есть, если мы в стек кладем какое-то число, то это число записывается в стек, и вершина увеличивается. То есть, ESP увеличивается там на там, 4 байта, да? Вот. Соответственно, этот ESP он указывает на вершину. Это единственное, что указывает на вершину. И... А EBP, он указывает на начало текущего стекфрейма. То есть стекфрейм – это вот для каждого метода создается стекфрейм. Вот. И EBP, вот смотрите, вот вызывается, да, вот сначала у предыдущего метода, да, у ESP указывал куда-то. Дальше вызывается метод, вот, туда складывается адрес возврата. Предыдущий, да? Дальше кладется EBP, то есть кладется начало стекфрейма предыдущего метода. То есть, чтобы откатиться можно было. И дальше EBP, push EBP и ESP. То есть в EBP сохраняется текущая вершина стека. Вот, то есть текущее начало стекового кадра для метода sample. Вот. И сохраненные EBP на стеке, они образуют цепочку вызовов. То есть, гуляя по этим EBP, можно восстановить, какие методы друг друга вызывали. Собственно говоря, так и работает call stack Visual Studio. То есть, то, что вы видите, там такое окошко внизу, да, там call stack, и красивые методы перечислены, вы можете там клацать по ним и переходить. Ну вот. А этот чейн, он восстанавливается именно по этой цепочке. Просто студия, она для вас фильтрует это все, показывает красивым образом там, и так далее, и так далее. Вот, отфильтровывая промежуточные какие-то вызовы, которые на самом деле существуют. Дальше вызывается метод. Вот, кладется, ну, для того, чтобы вызвать метод, есть два пути. Вот, зависит от того, инстанс этот метод или нет. То есть, во-первых, используется fast-call нотация вызова метода. Это означает, что первые два параметра идут через регистры. Если это instance метод, то, соответственно, первый параметр – это указатель this, а второй параметр – это первый параметр метода. Если метод статический, то, соответственно, туда уходят два параметра. Понятно, да? Вот. А возвращается значение через регистр. Точно так же. Вот. И если посмотреть на картинку, то смотрите, как это все происходит. То есть сначала перед вызовом метод 2 у нас вот была такая схема, да? Старое значение EBP, на него указывает регистр EBP. Дальше идет в стеке копия локальных переменных, то есть, например, здесь есть три переменные, вот они, все три лежат в стеке. Дальше идет регистр ESP указывает на конец, после чего мы вызываем метод 2, да? Когда мы его вызываем, то первые два регистра уходят, первые два параметра, если бы они здесь были. Дальше туда уходят остальные параметры через стек уже. Вот. Дальше идет адрес, куда вернуться, когда вызывается инструкция read. То есть вот здесь будет инструкция return, да, возврат. И ссылка будет, соответственно, указывать вот сюда, на первую инструкцию после инструкции вызова метода 2. И после чего будет сохранен этот вот EBP, положен на стек. То есть вот мы его сохранили, и ссылка указывает на старый. То есть вот она, ссылка была, да, мы ее положили вот сюда. Вот эта ссылка указывает на старый. А в EBP мы положили значение регистра ESP. То есть теперь EBP переехал вот сюда. Вот. После чего к ESP мы прибавили некое значение, которое означает размер локальных переменных, и разместили там локальные переменные внутри. Вот так происходит обычный вызов. Соответственно, чтобы сделать форк, мы должны научиться эмулировать эти вызовы, то есть рисовать эти вызовы на стыке самостоятельно. Это вот такая картинка, которая показывает, если несколько методов было вызвано в глубину. То есть первый, второй, третий, четвертый, вот они были вызваны. EBP образует цепочку, чтобы можно было по ней гулять и, во-первых, гулять для дебаггера, во-вторых, просто откатываться, когда вот метод закончил работу, мы EBP восстанавливаем со стека, и вот эта вот вся цепочка, которая выше, да, она откидывается самостоятельно. Какие можно сделать промежуточные выводы? Во-первых, у каждого потока есть своя область памяти для поддержки вызовов методов, да? В этой памяти хранятся параметры, которые передаются в метод, адрес, с которого процессор будет продолжать выполнение после выхода из метода, адрес предыдущего фрейма вызова и все локальные переменные. Именно поэтому, потому что у каждого потока есть такая структура, локальные переменные разных потоков, они не пересекаются, да? То есть если метод А был вызван в одном потоке, в другом, у них будут разные локальные переменные. Вот, поэтому при рекурсивном вызове локальные перемены не пересекаются. И именно поэтому, потому что регистры активно используются, необходимо в новом потоке, который будет копией первого, сделать полную копию регистров, чтобы когда мы продолжили выполнение, оно как бы ничего не сломалось. То есть контекст должен быть восстановлен один в один. Вот. Ну, давайте посмотрим, как это делается. То есть, во-первых, давайте посмотрим результат работы.
Отвечи работает?
Да. Кэтчи работают. Так, значит, как это выглядит? Выглядит это следующим образом. То есть есть такое тестовое приложение CN, которое делает 20 клонирований потока друг за другом. Ну, чтобы там проверить, что по счастливой случайности форк прошел, и на самом деле он не работает в большинстве случаев. Вот. И этот метод, который делает форк, у него есть некоторые локальные переменные, да? Вот. Дальше мы запускаем таймер. Дальше мы делаем форк, то есть клонируем поток. И после этой точки у нас два потока. Вот. Поскольку у нас два потока, мы должны уже использовать лог, чтобы выводить на консоль. И в этом выводе мы пишем номер потока, пишем fork, это, ну, как бы дочерний поток это или родительский. Это определяется вот возвратом, там либо false, либо true. Manager thread ID, и значение локальной переменной проверяем, что контекст сохранился. И за сколько это дело было проведено, ну, насколько быстро это произошло, да? Миллисекундах. После чего вот здесь вот, вот в этой точке, когда произойдет выход из метода в дочернем потоке, то все, поток перестает существовать. То есть вы можете, вот здесь вот вы можете вызывать кучу методов, которые вызывают друг друга там и так далее, они все будут вызваны. Но в дочернем потоке, когда вот дойдет до этой точки, дочерний поток умрет. То есть он не будет, он не перейдет в вызывающую функцию. Мы, конечно, это можем сделать, но тогда получится очень странное поведение. То есть мы вызываем некоторую функцию, после которой наш код, да, то есть мы ничего не предполагали, но мы вызвали функцию, и наш код разбился на две части. То есть здесь я ограничил все вызывающей стороной.
То есть мы на самом деле в стеке копируем не весь стек, а только вверху
да.
Описываешь последнюю функцию.
Да, 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 да. Мы можем копировать весь. Но это будет жутко. Я пробовал. То есть вызывающая сторона, тогда она вообще ничего не поймет, что произошло, потому что у нее возник второй поток, который продолжает выполнять ее код. То есть программист, который будет использовать эту библиотеку, мягко скажем, удивится. А?
В исходном потоке только возврат можно
изменить? Ну, можно, да. Ну, тогда это тоже будет ну, непредсказуемо. То есть я сделал максимально предсказуемый вариант. Проверим выполнение кода. Вот, собственно говоря, все отработало. Ну, вот, значение локальных переменных, как видите, вот 123, да, везде сохранилось. Ничего нигде не упало. 20 раз было вызвано, 40 выводов на экран. Вот. И поскольку все идет через ThreadPool, ну, то вот они меняются там 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, ну, вот эти, в ThreadPool вытаскиваются потоки, и туда все планируется.
У нас, к сожалению, время закончилось.
А, ну вот. Я тоже практически закончу. Там единственное, конечно, пример бы хотелось показать, как это в коде выглядит.
Но времени уже.
Да, но времени уже, к сожалению, мало. То есть, если вы хотите посмотреть, зайдите на GitHub. Сейчас. Секунду. github.com/momosan/.netx. Вот, вы можете спокойно этим поиграться, извиняюсь. Спокойно этим поиграться. От себя замечу, что, ну, все всегда говорят, что мне, что, а вдруг как будет продакшн, там еще что-то. Ну, во-первых, такие примеры, да, такие примеры, они не для прода, они для понимания, как что работает. То есть, если вы разберетесь в этом примере, да, то есть вы скачаете, разберете каждую строчку, то вы, собственно говоря, не просто поймете, как код как бы исполняется, да, вы поймете его настолько, чтобы влиять на это. То есть вы можете влиять на исполнение CLR так, чтобы CLR этого не замечал. То есть в данном примере я отфоркал не просто поток, я отфоркал поток так, чтобы в CLR, вот этот второй поток, да, это был дотнетовский поток, который с ThreadPool'а. Вот. И он совершенно нормально отрабатывает, он нормально выходит при завершении. И у него есть менедж Thread ID, там и все дела, и все хорошо. То есть, ну, это мы реально повлияли на работу CLR таким образом.
В Partial Trust работает?
В Partial Trust, но сейчас скажу. Не, не работает, там же мы стек редактируем. Все, спасибо большое. Вот, я надеюсь, что. Да. Я надеюсь, что вы зайдете на GitHub и посмотрите.